У нас последний завершающий час. Давайте мы коротко помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты Духом Святым направляешь нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты позволяешь мне говорить точные слова совершенной воли Божьей. Говори через меня, думай через меня. Господь, мы доверяем Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, мы остановились на втором виде почвы. Это каменистая почва. И читаем Марка 4 глава. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте». Это отрывок с 15 по 20 стих. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда, это важное слово, потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Итак, с чего начинается укоренение образа Слова Божьего? Начинается с того, что человек принимает с радостью Слово Божье как истину. Укоренение Слова начинается с посева. Только после этого нужно постоянство для того, чтобы Слово укрепилось корнями. Но если нет принятия, если нет откровения, нет посева. Вы слышите? Может быть, какому-то человеку какое-то слово нужно в продолжении какого-то времени слушать, чтобы позволить Духу Святому открыть это слово. Вот когда оно открыто, когда человек получил откровение, тогда семя попало в почву, тогда начинает расти корень. Аллилуйя. Итак, скажем, когда человек слушает Слово Божье, он принял его, оно начинает укореняться в его сердце, чтобы принести плод. Насколько слово укоренилось в сердце человека, покажет буря. Вы слышите? Покажет вот ситуация, которая придет, чтобы атаковать слово. Есть люди, которые при первых же симптомах за человека, то есть помолились или даже не помолились, он сидел на библейской школе, и вдруг его осенило. Дух Святой сошел на него и открыл ему: ранами Иисуса я исцелился. И такое впечатление, как будто все болезни и все симптомы потеряли власть над твоим телом. Ты их все еще переживаешь, ты их чувствуешь, но они уже не имеют над тобой власти. И человек радый приходит домой и говорит: мама, или там всем родственникам: представляете, я ранами Иисуса Христа исцелился. Это что значит? Мне теперь не нужны таблетки, Бог исцелил меня. А как ты себя чувствуешь? Ну, там я еще чувствую себя. Не-не-не-не-не, это тебя загипнотизировали. Это не пойдет, не-не-не-не-не. Мама, я здоров, я тебе дам здоров. Не, ну ты, может быть, и здоров, но таблетки по расписанию, лекарства по расписанию. Вообще, кто это тебе такое сказал, что ты здоров? Это что за чепуха, ерунда? Это ты там в той секте был? И знаете, что приходит? Приходит давление на слово. Ты помнишь свою бабушку, которая бросила пить таблетки? И что с ней случилось? И все, и человек, он услышал это слово, и оно ударило его. И что? И он не выдержал этого давления. Он отказался от слова. Он не просто... Можно получить откровение и продолжать пить таблетки до тех пор, пока симптомы не уйдут. Но человек отказался от откровения. Давление, давление, шторм, буря, они абортировали Слово Божье. О чем это говорит? О том, что Слово не укоренилось. Не укоренилось. Человек, в сердце которого укоренилось Слово Божие, он угасит, он остановит бурю. Он пройдет бурю и защитит свое сердце, не позволит ей абортировать Слово. Смотрите, Луки 4 глава с 1 по 14 стих. Луки 4 глава с 1 по 14 стих. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом Святым в пустыню. Что произошло у Иордана? Он был крещен в воде, и он был крещен Духом Святым. Но что произошло еще? Небеса открылись. И Бог во всеуслышание сказал: «Это Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И дьявол услышал это. Дух Святой берет Иисуса и ведет в пустыню. Для чего? Для искушения. Он не ведет его вместо искушения. Он ведет его в пустыню для того, чтобы Иисус, скажем, укрепился постом и молитвой. И вот он 40 дней, он постится, он молится, он в силе. Его плоть в немощи, а он в силе. И нам нужно понимать, что к 30 годам это слово «ты сын мой возлюбленный» было уже укоренено в жизни Иисуса Христа. Но смотрите, что происходит. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола. И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус после искушения, после того, когда слово прошло испытание, как в силе Духа в Галилею. Аллилуйя. Когда человек приобретает силу и авторитет в духовном мире, в той сфере, в которой было посеяно слово, когда посеянное слово укоренилось и прошло испытание. Аллилуйя. Пришло давление, надавило, а нет. Человек устоял. Иисус устоял в пустыне. Он отвечал дьяволу Словом Божьим. Дьявол ничего не смог с ним сделать. Иисус вышел в силе Духа Святого. Это откровение было испытано, на нем был поставлен знак небесного качества, годное для применения, для высвобождения силы. Вот точно так же и мы с вами. Когда откровение Слова Божьего сеется в наше сердце, приходит давление от родственников, от знакомых, может быть, от врачей, от обстоятельств. Симптомы начали проявляться то ли в теле, то ли в кошельке, то ли во взаимоотношениях, где угодно. Но что мы делаем? Мы возвращаемся к откровению и питаем свое слово тем откровением, которое мы получили. Что мы делаем? Мы позволяем ему укореняться. Мы противостоим всему, что пытается похитить наше слово. И мы продолжаем: ранами Иисуса Христа я исцелился. Я здоров. Симптом: ты не имеешь права быть в моем теле. Убирайся вон. Я не даю тебе места. И можно продолжать молиться на языках, потом снова утверждать слово, снова утверждать слово. О, этот симптом не уходит, у меня уже целых 15 минут. Продолжай 20 минут, продолжай час. Не сдавайся, даже если тебе нужно окончить молитву и начать заниматься какими-то делами, не сдавайся, не сходи с обетования Божьего. Продолжай стоять на том обетовании, которое дал Иисус. Иисус забрал все мои немощи, понес все мои болезни, и ранами Его я исцелился. Аллилуйя. Знаете, у меня есть большой опыт, ну, скажем, стоять на слове в сфере исцеления. Я много раз получал исцеление по вере и продолжаю получать. Некоторые исцеления проходили вот так, мгновенно. Но когда я только начинал практиковать веру, я сражался против там, боли в горле, першений, там, ангина. Я сражался 2 недели. И потом, когда все это ушло, я говорил, ну, это просто так ушло. Вот, ну, потому что должно, ну, потому что время уже прошло. Но для меня это была победа в вере. Я не использовал никаких лекарств, никаких горчичников, никаких полосканий, ничего. Я просто стоял в вере. Знаете, но когда после этой первой победы я начал практиковать, то потом симптомы простуды или ангины, они могли уходить за час. Аллилуйя! Слава Богу! У меня какое-то время появилось, ну это уже лет 7 назад, наверное, или 10 назад, появилась боль вот здесь вот в темени. И я как-то вот, знаете, сразу не противостал этому, я пропустил это в свое тело. Потом, знаете, Дух Святой, он напомнил мне, подожди, встань на обетование. Я стал. И я сражался с этой болью 3 месяца. Какой результат? Она ушла. У нее нет другого выбора. Она ушла. И не возвращается вот уже больше 10 лет. Потому что ей не место в моем теле. Ты можешь решить, боли не место в моем теле. Ты можешь точно так же решить, что недостатку не место в твоей жизни. И знаешь, когда ты ходишь по дому и говоришь, Иисус обнищал, а я обогатился его нищетою. Я знаю благодать Господа моего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал, а я обогатился его нищетою. И ты цитируешь места Писания. Ты говоришь, что есть много обетований в этой. И ты говоришь, и кажется, ничего не происходит. День не происходит, 2 не происходит. И некоторые люди сдаются и говорят, Слово Божье не работает. Слово работает в невидимой сфере. Но если ты не сдашься, потом через 2, через 3 дня, раз, как будто каналы открываются, одно благословение за другим, раз, твоя жизнь наполнена. У-у-у, слава тебе, Господь! Оказывается, это слово работает. Работает. Итак, когда мы получили откровение Слова Божьего, это значит, что семя попало в сердце. Слышите? Если вы еще не поняли, как-то не уверены, оно не радует вас, это значит, что еще откровение не попало. Продолжайте работать со Словом. Слово вас обрадует. Слышите? Но когда оно вас обрадовало, не расслабляйтесь, продолжайте питать свое сердце этим откровением. До каких пор, пока оно не укоренится? Оно будет способно угасить любую бурю. Вы слышите? Аллилуйя! Слава Богу! И Слово Божие, которое было испытано в бурях, оно будет работать на вас. Оно будет высвобождать силу Божию в ту сферу, в которую вы посеяли его. Аллилуйя. Марка 4, 15, 20. Возвращаемся к нашему отрывку. Это третья почва. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего и обольщение богатства и другие пожелания, входя в них. Видите? Что значит входя? Это значит сеяться. Заглушают слово, и оно бывает без плода. Даже то слово, которое принесло откровение, даже то слово, которое укоренилось. Вот человек одержал победу, он получил исцеление. И потом он расслабился. Он больше не питает свое сердце этим словом. Он не исповедует его. И проходит какое-то время. Он занялся, вот он победил эту проблему, и все. И он вернулся к повседневной своей жизни. Он, у него работа, там, семья, сериалы, друзья. И Слово Божие ушло на второй план. Нужно заработать деньги для семьи. Нужно там купить что-то, может быть, к школе детям. Может быть, нужно там подкопить денег на то, что дети потом поступят учиться. Может быть, для одежды. Ну, много-много-много разных забот. Много разных забот может навалиться на человека. Если человек оставляет слово, то эти заботы, они наполняют сердце человека. И потом приходит через, допустим, полгода, приходит ситуация, когда снова болезнь постучалась в его сердце. Тук-тук-тук-тук-тук. Он: ранами Иисуса я исцелен. Оно такое, как пустое, знаете. Ранами Иисуса я исцелен. А страх приходит, а симптомы одолевают. И уже вот эта ранами Иисуса я исцелен не имеет той силы, которая имела раньше. Почему? Потому что заботы века сего и обольщение богатства и другие пожелания, входя в сердце, то есть сеясь в сердце, это тернии, они заглушили семя. Смотрите, Луки 8.14. Евангелие от Луки 8.14, этот отрывок. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя. От чего отходя? От посеянной истины. Заботами, богатством, наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. Послушайте, вот все эти вещи, которые описаны, они не обязательно должны быть греховными. Они просто забирают время и не оставляют время для Слова Божьего. Вы слышите? Вот, допустим, если на огороде, допустим, посеять, ну, там, морковку или там редиску, и потом не ухаживать за этим семенем, вот, естественно, огород, то ветер нанесет разных-разных семян, бурьянов, которые насеются там и заглушат вот этот плод. И в естественном он, конечно, не будет так, что его совсем не будет. Но он будет маленький, чахленький, ничтожненький такой, что практически иногда даже негодный к употреблению. Почему? Потому что тернии или растения, сорняки, посеянные рядом, они заглушили семя. Итак, если у дьявола не получается взять сердце человека прямой атакой, вы знаете, давлением на слово, он переходит к другой тактике. Он начинает засевать его сердце другими семенами. А посмотри вот этот сериальчик. А пойди вот там поговори с соседями. А послушай, вот тут такие интересные анекдоты рассказывают. А вот тебе ж нужно быть в курсе событий. Посмотри новости. А вот что на этом канале говорят? А что на этом канале говорят? И человек так насеялся. И он, ну, его сердце заполнено страхами. И он знает своим разумом Слово Божье, что ранами Иисуса он исцелен. Но в его сердце действуют другие силы. И если человек нашел себя в таком состоянии, что делать? Это не повод для депрессии, для уныния. Это повод для того, чтобы сесть и сделать выводы. Мне нужно возвращаться к Слову Божьему. Как я получил первое откровение? Я взял места Писания и начал сеять их в свое сердце. Начните сеять Слово Божие в свое сердце. Вы скажете, как его сеять, если оно все заросло терниями? Я скажу очень мощную вещь, которую я услышал от одного служителя, и оно попало в мое сердце, и оно служит мне. Я думаю, что послужит и вам. Бог, когда этот служитель, он читал эту притчу о сеятеле, он сказал, ты неправильно понял мою притчу о сеятеле. Он говорит, Боже, в чем неправильно? Он говорит, беда вот того человека в тернистой почве в том, что он один раз посеял Слово Божье и потом позволил бесконтрольно терням сеяться и расти. Поэтому не заглушили Слово Божье. Но если ты начнешь сеять семена Слова Божьего даже в тернии и не остановишься, они заглушат любое терние. Вы слышите? Если вы нашли себя в том, что ваше сердце засеяно там разной информацией из мира, разными страхами, чем угодно, и вы вернетесь к тому, чтобы сеять Слово Божье. Слово Божье заглушит любые тернии. Аллилуйя. И оно снова будет высвобождать силу. Аллилуйя. Слава Богу. А посеянное, Марка 4, 15, то есть мы возвращаемся к нашему отрывку, Марка 4 глава, с 15 по 20 стих, это четвертый вид почвы, это уже в конце, скажем, этого отрывка. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают. Видите, первое, помните условие в каменистой почве? Нужно принять. Аллилуйя. Принимают. И приносят плод. Одни в 30, другие в 60, иной во 100 крат. Ну вот еще Матфея, 13 глава, 23 стих. Мы прочтем эту же почву в этом отрывке. Матфея, 13 глава, 23 стих. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30». Итак, не просто принимают, а что значит принимает? Это понял. Вот тогда это мое. И Луки, 8 глава, 15 стих. Еще один взгляд на добрую почву. Луки 8:15. А упавшая на добрую землю – это те, которые услышат слово, и смотрите, хранят его в добром и чистом сердце. Если мы соединим все три отрывка, это значит, услышав слово, понял, принял и хранишь. Услышал, понял, принял и хранишь. Это необходимые, скажем, компоненты, чтобы Слово Божье, оно могло быть принято, укорениться и повлиять, и продолжать влиять, хранить в добром сердце. Помните, мы с вами вчера говорили, что больше всего хранимого храни сердце свое. Что хранить в сердце? Слово Божье, откровение Слова Божьего. Именно оттуда будет источник жизни. Итак, образ, который был посеян, и он укоренился, он был испытан, атакован бурей. И устоял, он будет высвобождать силу. Аллилуйя. Слава Богу. О. У нас есть еще 23 минуты. Мы поговорим еще об образах. У меня есть две истории, которые я хочу успеть вам передать. Это благословит вас. Аллилуйя. Вот теперь посмотрим на отца нашей веры Авраама. Нет, вначале посмотрим на апостола Петра. Сейчас я найду Якова. Матфея, 14 глава, 26-32 стих. Аллилуйя. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 26 по 32 стих. Вот смотрите, мы говорим об образах, которые могут попадать в наше сердце, укореняться и влиять. И смотрите, мы прочтем это местописание, потом поразмышляем чуть-чуть. И ученики, увидев его, здесь описана история, где Иисус идет к ним по воде во время шторма. И Петр выходит и тоже идет по воде. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Тогда Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, я хочу идти точно так же, как ты. Повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». Смотрите, Петр перевел свое внимание на Иисуса Христа. И он был очень открыт ко Христу. И знаете, вот этот образ идущего по воде, он попал в его сердце. Он говорит: «Господи, разреши мне, я тоже так хочу». Иисус говорит: «Иди». Смотрите, что произошло. Так. «И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: „Господи, спаси меня!“ Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“ И тогда вошли они в лодку, ветер утих». Смотрите, на что я хочу здесь обратить внимание. Петр, рыбак, в его сердце уже есть образы. Знаете, какой в его сердце образ? В его сердце образ, что буря или шторм, она может перевернуть лодку и может утопить лодку и рыбаков. Шторм может привести к смерти. И это образ страха. И я думаю, что Петр не один раз попадал в шторм на море, когда ловил рыбу. И этот образ был укорененным в его сердце. Он укоренен временем в его сердце. Понимаете? И вдруг, когда он видит Иисуса, идущего по воде, в его сердце попадает другой образ, что по воде можно ходить. Представляете? И Петр, он доверяется этому образу. Он позволяет этому образу господствовать в своем сердце, прийти и господствовать. И когда Иисус сказал ему: «Иди». Он встал на воду, и этот образ, который он принял, он стал каналом, по которому сила Божья высвобождалась и держала Петра на воде. Вы слышите? Но что произошло в то время, когда он шел? Он повернулся от Иисуса и начал смотреть на ветер и на волны. И старый образ воскрес. И он вытеснил этот новый образ, который пришел от Иисуса. Образ ходящего по воде. Почему? Потому что тот образ был укоренен в сознании Петра. Понимаете? Поэтому он легко вытеснил этот образ. Петру пришло, ну, стоило только отвернуться от Иисуса и посмотреть на волны, как страх сразу же пришел. Что этот старый образ сделал? Он перекрыл канал силы, канал веры. И сила остановилась, и Петр сразу же начал тонуть. Послушайте, так происходит, когда люди стоят в вере за исцеление. Вот они стоят, допустим, пришли служители к человеку, который атакован болезнью. Они наставили его в слове. Человек принял этот образ исцеленного человека. Они помолились за него. Была высвобождена сила. Когда служители ушли, а может быть, этот человек болеет много лет, а может быть, он болеет такой болезнью, допустим, как рак, и в его голове есть укоренившийся образ. Рак ведет к смерти. Может, он лежит в палате онкологического отделения, и люди ежедневно умирают вокруг него. Знаете, и этот образ страха, он приходит и начинает давить на этот новый образ Слова Божьего. И если он укоренен, и если человек не знает, как защищать этот образ будет выдавлен. И сила Божья исцеления будет остановлена. На следующий день снова кто-то приходит его посещать, снова наставляет его в вере. Или кто-то позвонил, беседовал, наставил в вере, снова помолился. Снова человек получил образ. Снова сила Божья течет. Потом вечером снова пришел страх. Или утром он проснулся, снова пришел страх. Может быть, какая-то боль напомнила о себе. И знаете, и человек вот он колеблется. Он то позволяет силе Божьей течь, то останавливает ее через страх. Поэтому исцеление не происходит так быстро, а тянется. Но из-за того, что мы, то есть человек просто стоит в вере за исцеление, а не стоит на воде, он не может понять, когда сила Божья останавливается. Вы понимаете? Но всякий раз, когда человек принимает образ страха, сила Божья останавливается. Смотрите, этот же текст, но в другом переводе, он будет звучать так. «О человек с кратковременной вспышкой веры, зачем ты начал думать другую мысль?» У нас написано, Иисус говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Но этот перевод не раскрывает всего смысла отрывка. Потому что как можно назвать маловерным человека, который шел по воде? Его вера была очень эффективной. Но вот этот отрывок, то есть этот перевод, он ясно говорит: «О человек с кратковременной вспышкой веры!» Когда образ ходящего по воде попал в сердце Петра, и он получил слово «иди». Знаете, вера вспыхнула в его сердце, и он пошел. Потом он отворачивается и смотрит на источник страха. И этот старый образ страха, он просто вытесняет этот образ веры. И Петр начинает тонуть. Знаете, это происходит повседневно, в жизни людей, которые стоят в вере за исцеление, которые стоят в вере за финансы, которые стоят в вере за спасение родственников, за освобождение своих родных от какой-то зависимости. Вот борьба образов. Что делать, если образ веры был вытеснен образом страха? Бери обетование и снова насаждай. Бери обетование и снова насаждай. Работай с обетованиями. Работай с обетованиями. Сколько? До тех пор, пока этот образ не начнет агрессивно отвечать страху Словом Божьим. Знаете, когда он укоренится, он возьмет ваше сердце под контроль, вы начнете реагировать Словом Божьим на любой страх, который будет приходить в вашу жизнь. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, у нас есть еще 12 минут. Давайте посмотрим на Авраама. Ух! Я благословлю. Я наслаждаюсь Словом Божьим. Смотрите. Авраам. Если мы посмотрим на жизнь Авраама, какой образ был утвержден в его сердце? Бездетный. То есть вот он к тому времени, скажем, когда мы начнем читать, то есть это ему было где-то там 100 лет, от 90, ну, 85 где-то, вот так вот. Когда Бог пришел, начал говорить к нему. Представьте себе, ну, где-то, может быть, около 50 лет Авраам был бездетным. Ну, в зависимости от того, когда он женился. Авраам был бездетным. Он в молодости был бездетным. Он знал, что он бездетный. Его жена знала, что он бездетный. Все родственники знали, что он бездетный. Все его окружение знало, что он бездетный. И он уже около 50 лет бездетный. Этот образ укоренен в его сердце. Приходит Бог и дает ему слово обещания о том, что он произведет от него большой народ. То есть он сделает его многодетным. И вначале этот образ, вот в Бытие 12 главе, он даже не попадает в сердце Авраама. Потому что второй раз, когда Бог приходит к нему, Бог говорит, то есть Авраам говорит, ну у меня уже все есть, только вот наследника нет. Вот этот вот домоуправитель Елизер из Дамаска, ну он мой наследник. И Бог говорит, не будет он твоим наследником. И вот давайте откроем Бытие, 15 глава, 5-6 стих. Бытие, 15 глава, 5-6 стих. Потому что в Бытие, в 12 главе, слова обещания не нарисовали никакого образа в сердце Авраама. Поэтому он не мог поверить. Но вот здесь, Бытие, 15 глава, 5-6 стих, здесь Бог рисует образ в сердце Авраама. Смотрите. «И вывел его вон и сказал ему, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомства. Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность». А теперь я чуть-чуть расширю это местописание. Смотрите, Авраам лежит в шатре, Бог пришел к нему, и он жалуется. «Боже, у меня нет детей». Бог говорит, выходи. Выходи из шатра. Потому что, ну, это ночь. Он не мог быть... Ну, то есть он готовился спать. «И вывел его вон из шатра», видите? «И сказал ему, посмотри на небо и сосчитай звезды». Вот давайте остановимся. Авраам, он исполнял Божьи повеления. Вы помните, когда три человека пришли к нему? Что он делал? Он делал все бегом. Когда Бог сказал принести в жертву Исаака, он не раздумывая, он утром встал, рано утром встал, наколол дров для всесожжения и отправился в путь. То есть, когда Бог сказал ему: «Сосчитай звезды». Что он начал делать? Он начал считать. Он поднял голову и начал считать. Я не знаю, до скольки Авраам умел считать. Я не знаю, сколько раз он сбился. Я не знаю, сколько вот какое время он продолжал считать. Знаете, но я думаю, что он считал, 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 и он понял, что этих звезд так много, их невозможно сосчитать. Вот этот образ огромного количества звезд, он просто наполнил его сердце. Это количество, которое невозможно пересчитать. Я думаю, что когда он закрывал глаза, он уже видел звезды. И смотрите, в этот момент, когда его сердце было наполнено этими звездами, Бог сказал: «Столько будет у тебя потомков». Уф! Вот этот образ загорелся в сердце Авраама. И он родил веру. Аллилуйя. Сердце приняло этот образ. И он поверил. И смотрите, столько будет у тебя потомков. Смотрите, Авраам поверил Богу, и Бог увидел эту веру. И он вменил, то есть Бог вменил ему это в праведность. Потом, если вы будете читать 15 главу, там вообще потрясающая глава, там харизматическое собрание у Авраама. Бог говорит: «И землю дам». А он говорит: «Откуда я буду знать, что эта земля принадлежит мне? Он: возьми мне трилетнюю телицу», там все, что нужно для завета. Авраам взял, рассек животных, разложил их, и вот настал вечер. Он почти уже задремал, потом проснулся. И он увидел, как столб огненный и столб облачный прошли вокруг этих животных. И Авраам увидел это. Я думаю, мурашки там бегали, ну, стадами по его телу. То есть он имел духовное переживание. Бог начал говорить ему пророчески о нем и о его потомстве. Аллилуйя. И вот, после всех этих переживаний, после того, что он получил этот образ, что они начинают делать? Они начинают стараться с Сарой для того, чтобы получить ребенка. И вот смотрите, что говорит следующая глава, первый стих. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. Что пришло? Пришло давление на слово. Пришла атака на слово. И так как Авраам не имел всего этого написанного слова, он не имел Библии, он не имел, скажем, практических примеров в своей жизни людей, которые действовали в вере и прошли в вере и получили ответы. Поэтому он сдался. Он позволил этому образу уйти из его сердца. И он не принес никакого результата. Мы знаем, что они с Сарой решили принять Агарь в свою семью, и Агарь родила ему Измаила. Бог на 13 лет замолкает. Я не думаю, что потому что, скажем, Бог не хотел говорить. Я думаю, что Аврааму было не до Бога. Он получил наследника, как он думал. Но когда Измаил начал подрастать, он понял, что это не тот наследник, который должен быть. И смотрите, Бытие, 17 глава. Бог снова приходит к Аврааму. И что он делает? Он говорит: ты потерпел кораблекрушение в вере? Это исправимо. Что он делает? Он снова возвращает Авраама к обетованию. Он снова возвращает Авраама к обетованию. Смотрите, Бытие, 17 глава, 1, 6 стих, и потом 15, 19. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог Всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Видите? Авраам и пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделал тебя отцом множества народов, и весьма, весьма размножу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но будет ей имя Сара». То есть он добавил еще одну букву «Р». К Аврааму добавил букву «А» в его имя, а Саре добавил букву «Р». То есть он поменял им имена. «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, произведу от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся. То есть Авраам был уже в таком состоянии, когда ему уже было не до сына. Ну, вот, как бы, ну, Измаил есть, ну, вот уже есть, есть что есть. И знаете, здесь Бог выступает в роли того, кому обетование нужно больше, чем Аврааму. Потому что он понимает, что ему нужен человек завета. Измаил не подходит по взглядам Божьим. И знаете, Авраам говорит: «Господь, уже отболело. Ну, как бы, было время, когда я хотел, а теперь уже как бы и не хочу. Ну, как бы, слава Богу, уже не слуге все достанется, вот, ну, как бы сыну, вот, Измаилу». Но смотрите, что Бог говорит. «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим», то есть не умер. Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после, и с потомством его после него». Вы видите, Бог оживляет откровение. И смотрите, что Он еще делает. Он не просто оживляет откровение, Он... Ой-ой-ой. Он меняет Ему имя. Он заставляет Его говорить это откровение. То есть Авраам начал говорить: «Я многодетный». Он собрал все свое окружение и говорит: «Теперь, отныне, меня зовут не Авраам, меня зовут Авраам». То есть он говорит: «Я больше не бездетный, я многодетный. И Сара больше не бесплодная, она многодетная», или «она плодовитая». Он объявил это всем людям. И они начали говорить обетование. Что это делало? Это питало сердце Авраама. Это питало то откровение, которое пришло к нему. Он говорил: «Я отец многих народов». Сара говорила: «Отец многих народов». И он говорил ей: «Мать многих народов». Он выходил утром из шатра, слуги говорили: «Отец многих народов, мы погнали стада туда. Отец многих народов, мы пошли искать воду. Отец многих народов, к тебе пришли за шерстью. Отец многих народов, там, где заготовлять корм? Сара из шатра. Отец многих народов, иди обедать». То есть он постоянно говорил и слышал обетование Божье. Что произошло? Через три месяца они зачали сына. Это мощно. Ой-ой-ой-ой. Итак, мы увидели, как образ, он повлиял на то, чтобы Авраам получил обетование. Авраам прошел полный цикл. Он получил откровение, он отказался от него. Это что? Это каменистая почва. Непостоянен, он не был постоянным в том, чтобы питать свое сердце этим откровением. Бог приходит снова, Авраам, вторая попытка, он снова оживляет обетование, но теперь он меняет им имя, он дает ему способность говорить это обетование. Аллилуйя. И Авраам, как послушно, начинает говорить. Они начинают вместе с Сарой говорить эти слова обетования. Что происходит с их сердцем? Их сердце становится способным пропустить сверхъестественную силу Божью для восстановления их тел. Тело Сары было настолько восстановлено, что Авимелех взял ее в гарем. Извините, 90-летнюю женщину. Аллилуйя. Итак, послушайте, если Авраам мог позволить обетованию Божьему сделать это чудо в его сердце и получить физическое чудо. Послушайте, мы с вами можем. Мы с вами можем. У нас с вами есть Писание. У нас с вами есть большое облако свидетелей, людей, которые прошли в вере и получили свои чудеса. У нас есть обилие обетования. У нас есть Дух Святой. Мы знаем эти принципы. Что нам нужно? Нам нужно взять и делать. Аллилуйя. Итак, наше время уже истекло. Итак, если вам нужно изменение характера, возьмите 13 главу 1 послания к Коринфянам. Любовь излилась в ваше сердце. Начните погружать его в свое сердце. Повесьте бумажки, листы бумаги с этой главой в тех местах, где вы чаще всего, допустим, бываете в течение дня и останавливаетесь. Допустим, повесьте его над кроватью, повесьте его в ванной, когда вы там умываетесь, чистите зубы. Повесьте его на кухне, там, где вы завтракаете, обедаете, ужинаете, пьете чай, кофе. Возьмите его, напишите его, допустим, возьмите с собой или возьмите в телефоне, в планшете. Я знаю, одна сестра, служитель, она говорит, я происходила из рода обидчивых людей. И это была наша семейная традиция обижаться. Они обижались по всякому поводу. И когда она вышла замуж, и она начала слушать проповеди Кеннета Хейгена, она услышала, что любовь не обижается. И она тоже развесила вот такие листочки с 13 главой послания к Коринфянам. И один из листочков был у нее на шкафчике с продуктами. И она рассказывает, как она при беседе с мужем она могла несколько раз открыть эту дверцу шкафчика и читать. Любовь не обижается, она не помнит причиненного ей зла. Закрывает, снова поговорила с мужем, там две фразы, три он ей сказал, она опять. Любовь не обижается, не помнит причиненного ей зла. И в конце разговора она говорит, любовь так переполнила мое сердце, что я готова была сделать для него все, что он хотел от меня. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, перемены – это легко. Перемены – это легко. Слово Божье произведет необходимые перемены в нашем сердце и в нашей внешней жизни, если мы решим сеять Слово Божье в свое сердце. Аллилуйя. Итак, Господь, мы благодарны Тебе за это время обучения. Мы благодарны Тебе за откровение, которое Ты посеял в наши сердца. Спасибо Тебе за то, что Ты показал нам этот путь перемен. Боже, спасибо, спасибо, спасибо Тебе. Мы славим Тебя. Мы отдаем Тебе всю славу, честь и хвалу. Благодарим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Господь, я молюсь за каждого студента, кто слышал слово. Я благодарю Тебя за благодать в их жизни, чтобы позволить этому слышанному слову укорениться в их сердцах, чтобы устоять во всех атаках, которые придут на это слово, и победить, Господь. Слава Тебе! Аминь. Вы благословенны, с миром Божьим. Побеждайте!